30. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Колчина.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Киеве сторонники правящей коалиции намерены сегодня вывести тысячи людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. Во многих регионах России сегодня проходят митинги в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов за достойную пенсию. На телеканале ТВЦ закрыта программа «Бойцовский клуб». США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Япония объявила о продлении на полгода срока действия санкций против Северной Кореи. В ряде городов прошли первые митинги в рамках общероссийской акции профсоюзов за достойную пенсию. Из Петропавловска-Камчатского передает корреспондент Радио «Свобода» Гузель Латыпова.
Около здания областной администрации в Петропавловске-Камчатском собрались около 350 человек. Главное требование протестующих – поднять минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума с декабря следующего года. При этом выплаты должны быть не менее 40% от зарплаты, которую люди получали до выхода на пенсию. Кстати, этот аспект прописан в Международной конвенции об охране труда еще в 1952 году. Но ни Советский Союз, ни Россия этот документ так и не ратифицировали. Кроме того, камчатские профсоюзы потребовали надбавок для стариков, живущих в районах крайне севера и приравненных к ним территориям. Все эти требования будут направлены в правительство страны и в Госдуму. По мнению лидера камчатских профсоюзов Андрея Зимина, пенсионная реформа не оправдала надежд на улучшение жизни пенсионеров, которые на нее возлагались. Федерации профсоюзов отмечают, что уже состоявшееся повышение пенсии с 1 апреля этого года ничтожно и не перекрывает даже проценты инфляции. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио «Свобода».
В Ижевске в митинге в рамках всероссийской акции «За достойную пенсию» приняли участие свыше 1000 человек. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Профсоюзы вышли отраслевыми отрядами на площадь Государственного совета Удмуртии. Среди них были заводские первички, правкомы работников культуры, учителей, врачей, коммунальщиков, профсоюз госучреждений. Главное требование митингующих – повышение зарплаты и справедливые пенсии. Как сказали участники акции, приехавшие в Ижевск из Сарапула, это ненормально, когда зарплата рабочего составляет 1/25 часть от заработка руководителя предприятия. В руках ижевских столяров были черные воздушные шары, как они объяснили, в знак траура по позорным пенсиям, даже по горячему стажу. Заявка профсоюзов не предполагала выступления от микрофона, поэтому после часового стояния руководитель Удмуртского рискома Евгений Орлов просто поблагодарил собравшихся и объявил митинг закрытым. До Радио «Свобода», Надежда Гладыш, Ижевск.
Радио «Свобода», новости.
На телеканале ТВЦ закрыта программа «Бойцовский клуб». Программа закрыта по политическим мотивам, об этом заявил ее шеф-редактор Алексей Навальный. По его словам, передача о проблемах призыва в армию, запланированная на 11 апреля, в эфир не выйдет. Дискуссионное ток-шоу появилось в эфире ТВЦ в конце марта. Суд по иску семьи Сластиных, потерявшей родственников в авиакатастрофе в Иркутске, начнется 10 мая. Об этом было объявлено сегодня в городе Обь, Новосибирская область, на предварительных слушаниях. Семья из Улан-Удэ требует, чтобы авиакомпания «Сибирь» выплатила ей 20 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба в связи с гибелью в авиакатастрофе двух близких родственников. 9 июля 2006 года при посадке в Иркутском аэропорту потерпел катастрофу аэробус А-310. Погибли 124 человека из 203 находившихся на борту. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Гробового. Городская прокуратура обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере. Гробовой за деньги обещал людям воскресить их погибших родственников или излечить от тяжелых болезней. В Киеве сторонники правящей коалиции обещают сегодня вывести десятки тысяч людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. В свою очередь, оппозиция намерена с 11 апреля начать бессрочную акцию в поддержку указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В понедельник на экстренном заседании Верховной Рады депутаты выступили за одновременное проведение внеочередных выборов парламента, президента и референдума о вступлении Украины в НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге открылась неформальная встреча президентов 8 европейских государств. Главная тема – будущее Европейского Союза. Из латвийской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Президенты Польши, Италии, Германии, Португалии, Финляндии, Венгрии и Австрии съехались в Ригу для того, чтобы в неформальной обстановке обсудить ряд проблем. Будущее Европы в целом, будущее Евросоюза, ну и, конечно же, поговорить на тему энергозависимости. Традицию проведения подобных встреч заложил в 2003 году бывший президент Португалии Жорж Сампайо. Настоящая, четвертая по счету, неформальная встреча, ее участники обладают равными полномочиями, проходит по инициативе президента Латвии Вайры Вики Фрейберги. Кроме обширной культурной программы, в рамках встречи пройдут три основных дискуссии: Европа как мировой игрок, жить в Европе и в мире и будущее Европы. Участие во встрече президентов Польши Леха Качинского и Германии Хорста Келлера свидетельствует также о том, что не будет забыта и тема строительства нового российско-германского газопровода по дну Балтийского моря. Михаил Бомбин, для Радио Свобода, Рига.
США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах, говорит представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Руководство Ирана приняло решение не прекращать ядерных разработок. Это наносит ущерб интересам иранского народа, поскольку руководители избрали неверный путь. Вот этот ущерб. Международный бизнес Ирана простаивает, торговля тоже, не будет и инвестиций в иранскую экономику.
Заявил представитель американского Госдепартамента. Совет Безопасности ООН ввел против Тегерана уже два пакета санкций. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Анна Колчина познакомила вас с новостями сегодняшнего дня. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Всероссийская акция протеста за достойную пенсию. Профсоюзы призывают правительство соблюдать международные стандарты. Почему закрыт бойцовский клуб на ТВЦ? Руководство канала называет все разговоры о цензуре политическими фантазиями. Автомобилисты объявили траур по российским дорогам, убийцам машин всех мастей. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Сегодня всероссийская акция протеста за достойную пенсию. Организатор митингов и пикетов – Федерация независимых профсоюзов России. Сегодня первый этап акции. Эти же требования будут звучать и на первомайских шествиях. Профсоюзы требуют от правительства России ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% прежнего заработка. Один из самых многочисленных митингов прошел во Владивостоке. И на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов. Сергей, добрый день. Вам слово.
Добрый день. На привокзальной площади Владивостока собралось сегодня порядка 1000 человек, представители профсоюзов и трудовых коллективов Приморья. По краю акцию поддержали около 10 тысяч человек. Это шахтеры из Артема Липовцев, Новошахтинского, металлурги из Древнегорска, представители лесной промышленности из Нерчинска, а также врачи и учителя. По данным профсоюзов, большинство пенсионеров России живет с чертой бедности. Индексация пенсии лишь хватает частично на необходимые расходы, при том, что цены на товары и лекарства, а также оплата коммунальных услуг неуклонно растут. Сами люди пенсионного возраста вынуждены работать до 70-80 лет, чтобы избежать нищеты. Символом акции стали черные шары, которые, по словам организаторов, символизируют черное будущее пенсионеров в России. Примечательно, что среди собравшихся больше половины составляли люди далеко не пенсионного возраста, а примерно треть пришедших – это молодежь от 18 до 30 лет. Лидеры молодежного профсоюза «Приморья» в чрезвычайно эмоциональной манере объявили о поддержке пожилого населения края. В частности, заявили, что при Нарвинске молодежь поддержит акцию массовыми беспорядками. Но до этого на митинге, слава богу, не дошло. Плакаты «Бывший шахтер, нынешний нищий пенсионер, выход на пенсию, шаг нищету» и требования остановить пенсионный геноцид трансформировались в требования, которые составили резолюцию митинга. Среди них введение дальневосточной надбавки экс-пенсионером Приморья и отставка министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Лидеры профсоюзов также указали на то, что разница между пенсиями чиновников и обычных стариков сейчас просто фантастична. В частности, вышедший на пенсию депутат ЗАГС Собрания Приморья получает около 50 тысяч рублей, в то время как средняя пенсия по краю составляет 2800 рублей. Напомним, что сегодняшняя акция является первой из трех запланированных на эту весну. Профсоюзы намерены провести также первомайский митинг, а в конце весны, если требования не будут услышаны, они не исключают, что перейдут к радикальной форме протеста – забастовкам.
Спасибо, Сергей. Из Владивостока передавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов. И еще об одной акции протеста, проходящей уже несколько дней. Автолюбители объявили траур по российским дорогам. Спонтанно в разных городах страны на улицы выезжают колонны машин, украшенных траурными ленточками. Таким образом, водители решили выразить возмущение качеством дорожного покрытия. Как говорят сами автомобилисты, черные ленты в знак того, что на наших дорогах мы давно похоронили наши машины. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Акции автовладельцев уже прошли в нескольких городах России. Протестовали водители во Владимире, Астрахани, Костроме. Последнее состоялось в Перми в субботу. Там автовладельцы проехали по городу митингом-автопробегом под лозунгом «Скорбим по пермским дорогам». Лидер движения автомобилистов Вячеслав Лысаков уверен, что автомобилистов уже окончательно довело состояние российских дорог. Потому на свои акции они выходят спонтанно, не прося помощи у каких-либо правозащитных организаций, как практиковалось раньше.
Эти акции идут спонтанно с той точки зрения, что они никем не координированы. Это люди доведены до отчаяния состоянием дорог в регионах. Москвичам это сложно понять достаточно. Региональное состояние дорог во многих городах абсолютно плачевно. Там доходит до того, что автомобилисты, обратившиеся с жалобами в дорожные службы или в ГАИ по поводу поломок машин, получившихся в результате попадания в откровенные ямы, просто ямы огромные на дорогах, власть местно реагирует вот на эти жалобы оригинально, закрывают для движения эти улицы. Не ремонтируют, а закрывают для движения. Поэтому вот регионы, которые начали проведение таких акций, они совершенно не сговариваясь, не зная о существовании до того, о существовании друг друга, начали проводить вот такие протестные акции. Ну, после первой и второй акции уже информация пошла по интернету в том числе. И интернет, кстати, помогает людям скоординировать свои действия, собрать какой-то креатив, идеи, мысли и прочее. Вот эти акции в рамках закона все-таки провести для того, чтобы привлечь внимание и общества, и прессы, и местного руководства к такому безобразному состоянию дорог. Кстати говоря, мы, автомобилисты, мы же понимаем, что мы платим огромные деньги. Транспортный налог в России один из самых высоких в мире. Но, к сожалению, мы не видим, что эти деньги целевым назначением направляются на ремонт и строительство дорог. Дорожный фонд уничтожен в 2003 году. Деньги наши, автомобилистов, деньги огромные, повторяю, идут в бюджет, и там благополучно растекаются по разным статьям, отнюдь не имеющим отношения к автомобилистам. Все это люди понимают, они не хотят молча платить налоги, они требуют от местной, от федеральной власти навести порядок, сделать в 21 веке дороги, ну, хотя бы просто приличном состоянии, чтобы они были.
На прошлой неделе первый вице-премьер Сергей Иванов заявил, что в скором времени в России появятся платные автодороги. Благо, примеров для использования таких дорог достаточно. Платные участки уже появились и функционируют, к примеру, в соседней Беларуси, что уж говорить о европейских странах. Правительство закон о платных дорогах одобрило. Предполагается, что первые участки построят к концу 2010 года. По мнению Вячеслава Лысакова, платные трассы саму проблему, которая на сегодня возникла с дорогами в России, решить не смогут.
Введение платных дорог не решит всех проблем. Как раз в таком подходе есть определенный изъян. В законопроекте о дорогах автомобильных не регламентируется необходимое качество дорог неплатных, то есть бесплатных. Вот эта вот уловка, она может свести на нет благие все начинания. Ведь бесплатные дороги должны тоже содержаться в нормальном состоянии. Они должны быть заброшены, они должны быть, их состояние должно быть регламентировано законом, повторяю. К сожалению, мы этого не видим. Поэтому появление платных дорог приветствовать, конечно, можно, но в том случае, если и бесплатные дороги, на которые уже автомобилисты огромные деньги дают, в том числе и на дороге, если они будут существовать, если они будут развиваться.
Наряду с дорожным покрытием в районах России Москва выглядит почти идеально. Другое дело неразвитость сети автодорог в мегаполисе, говорит Вячеслав Лысаков.
Если у нас нет откровенных ям на дорогах, то у нас улично-дорожные сети по объему, протяженностью улично-дорожной сети отстает от таких же мегаполисов европейских в 2-3 раза. То есть нам не хватает дорог. Дело не в том, что они плохие, они более-менее неплохие в Москве, но не хватает катастрофически дорог как таковых, поэтому отсюда и пробки и прочее, прочее. Но если бы еще и в Москве были ямы, ну тогда я не знаю, тогда это уже было бы запредельно совершенно.
Рассказывал лидер движения автомобилистов Вячеслав Лысаков. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве сторонники правящей коалиции намерены сегодня вывести тысячи людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. Во многих регионах России сегодня проходят митинги в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов за достойную пенсию. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Гробового. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров». Вас ждет интервью с иконописцем-авангардистом Олегом Янушевским, а также Каннский кинофестиваль, предварительные прогнозы, ретроспективы военных фотографов Роберта Каппы и Джеймса Нахтвея, памяти Михаила Ульянова, эссе Бориса Парамонова «Один из злодеев». Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Газета «Новые известия» пишет сегодня, что Национальный антитеррористический комитет России готовит поправки в законодательство, которые призваны усилить персональную ответственность интернет-компаний за распространение террористических и экстремистских материалов. Эксперты считают, что чем ближе выборы, тем чаще будут появляться желающие усилить контроль за всемирной паутиной. С подробностями мой коллега Антон Желнов.
Вчера в Торгово-промышленной палате России проходил круглый стол, посвященный вопросам партнерства государства и бизнеса в противодействии терроризму. В его работе принимали участие представители спецслужб, бизнеса и СМИ, а также общественных организаций и парламента. Официальный представитель Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов заявил, что комитет готовит предложение по изменению законодательства. Предполагается усилить персональную ответственность интернет-компаний за распространение террористических материалов. Мы считаем, что в этой сфере должны быть приняты жесткие меры на пути распространения идей терроризма и экстремизма в интернете. Согласно озвученной информации, сейчас в мире действует около 5000 интернет-сайтов, которые активно используются террористами. Для сравнения, отметил Сенцов, в 1998 году таких сайтов было только 12. В Центре общественных связей ФСБ России новым известиям затруднились рассказать о конкретных механизмах реализации озвученной господином Сенцовым инициативы, сославшись на то, что пока соответствующие предложения только готовятся. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заверил издание, что если будет придумано, как эту идею воплотить технически, то юридические способы закрепления такого воздействия законодатели непременно найдут. Все, что связано с работой по противодействию терроризму, в обозримом будущем своей актуальности не потеряет, уверен он. Идея мне нравится, но есть ли механизмы ее реализации? Как мне кажется, достаточно сложной будет доказательная база, сказал Озеров. С похожей идеей некоторое время назад выступал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, который предлагал ввести административную ответственность для интернет-провайдеров за пропаганду экстремизма, напоминают новые известия. По словам Брода, необходимо, чтобы сами российские провайдеры пришли к корпоративной договоренности о том, что они не предоставляют интернет-пространство радикалам. Тогда специалисты назвали эту идею бессмысленной, поскольку провайдер не в состоянии осуществлять предварительную цензуру всех сайтов на своей площадке. По мнению директора лаборатории медиакультуры и коммуникаций факультета журналистики МГУ Ивана Засурского, сейчас у спецслужб есть возможности контролировать интернет. Они же и так всю почту читают. Что вы еще хотите? Сказал Иван Засурский. Он связывает попытки ужесточить законодательство в этой сфере с приближающимися выборами. В принципе, перед выборами в какой-то мере гайки все равно закрутят, говорит он. Вопрос заключается в том, насколько обороты самолетов их закрутят. Однако чем сильнее закручивают гайки, тем в большем выигрыше оказываются иностранные компании, которые работают из-за границы. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
На телеканале ТВЦ закрыта программа «Бойцовский клуб». Шеф-редактор программы Алексей Навальный заявил, что «Бойцовский клуб» перестал выходить по политическим мотивам. По его словам, записанная программа о проблемах призыва, запланированная на 11 апреля, в эфир не выйдет. Вместо нее покажут программу «Улица твоей судьбы», посвященную событиям на Украине. В свою очередь, генеральный директор ТВЦ Александр Пономарев в интервью «Радио Свобода» сообщил, что пока принято только решение временно приостановить съемки. «Я не сомневаюсь, что будут предположения по поводу вмешательства свыше, но они относятся к жанру политических фантазий», — отметил Пономарев. Дискуссионное ток-шоу появилось в эфире ТВЦ в московском кафе. Появилось в конце марта. Съемки и программы проходили в московском кафе «Билингва» и стали продолжением политических дебатов. И вот что в интервью моей коллеге Анне Качкаевой рассказал теперь уже бывший ведущий этой программы Станислав Кучер.
После двух эфиров вашей программы «Бойцовский клуб» она закрыта. Как вам объяснили причину этого?
Мне объяснили, что программа не то чтобы закрыта, а что выпуск программы приостановлен, что, впрочем, синонимично закрытию программы. Мне руководитель программы Дмитрий Варнавецкий объяснил это, в свою очередь, тем, что ему объяснило еще более вышестоящее начальство несовершенством формы, несоответствием формы содержанию, внешними вещами, над которыми необходимо работать. Работа тем, чтобы, возможно, потом, более позднем каком-то времени, эта программа в новом качестве могла выйти в эфир.
Эта программа была сразу замечена и зрителям нетрадиционным для ТВЦ, молодым зрителям, и теми, кто, наверное, внимательно следит за нынешним телевидением. Как вы полагаете, вот эта вот молодежная энергия, даже секвестированная, даже под присмотром, но, тем не менее, бьющая и бурлящая с экрана, могли напугать людей, которые сейчас так следят за частотой телевидения?
Молодежь политизированная, студенческая молодежь рассматривается как некий дестабилизирующий фактор. Вспомним молодежные волнения там во Франции, 68-й год, да и у нас молодежь в том же 91-м сыграла не последнюю роль. Поэтому, конечно же, любая, если мы говорим об отношении власти к молодежи, то, конечно же, власть в любой стране пытается держать молодежь под контролем. И, кстати, вот с этой точки зрения мне как раз не очень понятно, а почему выпуск программы приостановлен. Поскольку у молодежи всегда два пути. Либо выпускать свои эмоции в публичном диалоге, в публичной дискуссии, для которой должны существовать некие площадки. Либо делать это просто на улицах, идти к нацистам просто, к нацболам. Либо пытаться каким-то образом обсуждать то, что обсуждают на кухне, но публично. На мой взгляд, вот эта программа, она как раз могла стать такой публичной площадкой, где молодежь самых разных направлений политических, социальных ориентаций могла бы выпускать свой пар. Эта программа могла стать срезом, в том числе и для власти, да и для всех нас, настроений, которыми та самая молодежь живет. У нас за два выпуска в программе были самые разные люди, я имею в виду сейчас сидящих в зале, сидящих в клубе, которые подходили к микрофонам, и там были и представители «Единой России», и «Справедливой России», и национал-большевиков, и коммунисты, убежденные демократы. То есть были самые разные люди. И, конечно, при всем при том, что программа не выходит в прямом эфире, в любом случае спектр мнений каких-то мы старались представить. Мне кажется, что эта программа, безусловно, очень быстро стала бы очень популярной как раз в молодежной среде. И канал ТВЦ приобрел бы таким образом того зрителя, которого он давным-давно хотел приобрести. Наиболее энергичного, социально и политически активного.
А скажите, Стас, совершенно правильно вы говорите, что всегда лестница еще со времен 12 этажа была выразителем вот этого самого ощущения и настроения улицы. И, безусловно, если где и прорывается, то тогда есть ощущение перемен. Если вам предложат, ну, такую студийную лестницу, такую сконструированную программу, вы готовы будете в ней работать?
При желании. Можно, конечно же, и в студии создать какую угодно атмосферу и делать яркую, интересную программу. Мне кажется, что вот именно эта программа, не то что в том формате, а, скажем, в том клубе, в котором она снималась, она была интересна именно этим. У нас не было приглашенной специально публики, которой бы платились деньги, например, за то, что она приходит и сидит. То есть у нас не было проплаченной массовки. А у нас не было запланированных или спровоцированных администраторами программы аплодисментов, как это есть во всех, без исключения ток-шоу, на всех существующих телевизионных каналах, я боюсь, что никакая студия не заменит, не сможет воссоздать ту атмосферу, которая была в клубе. Атмосферу в клубе причесать можно. Меньше там, допустим, нецензурщины, которая тоже, естественно, бывает. А вот создать заново искусственно атмосферу такого клубного, портового, молодежного, студенческого спора в студийных вариантах очень-очень сложно. В том числе, понимаете, потому что, допустим, если мы говорим про 12 этаж и про те времена, тогда у телевидения была совсем другая роль. То есть на телевидении люди были готовы прийти. Молодежь была готова толпами прийти в Останкино, лишь бы попасть в кадр. Потому что к телевидению было совершенно другое отношение. Оно как раз рассматривалось как то окошко, будка гласности, через которую вся молодежная энергия и эмоции прорвутся в итоге в свет. Сейчас молодежь к телевидению отвернулась в принципе. И поэтому даже нам было достаточно сложно, даже те ребята, которые приходили в клуб, они приходили в клуб, потому что они привыкли туда приходить и там спорить о политике. Их мало интересовало то, что это будет потом на телевидении. И мне интересно смотреть, там, при всем уважении Соловьева, и мне интересно смотреть Шевченко. Для них это все нафталин, это вчерашний день. Они хотят видеть таких же, как они хотят видеть своих лидеров, которые выступают в интернете. И этим эта программа была, на мой взгляд, интересна и привлекательна.
Говорил Станислав Кучер, бывший ведущий программы «Бойцовский клуб», выходивший на ТВЦ. В Москве в театре «Эрмитаж» состоялось второе вручение русской премии, которая присуждается прозаикам и поэтам из бывших стран Советского Союза, пишущих на русском языке. Куратор премии – администрация президента. Премия вручается в рамках официально объявленного года русского языка. На церемонии награждения побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Русская премия в прошлом году вручалась только за прозаические произведения и только литераторам из Средней Азии. В этом году премия включила страны Балтии и Украину, и два ее победителя в номинации «Поэзия» и в номинации «Крупная проза» – поэт из Харькова Анастасия Афанасьева и прозаик из Конотопа Марат Немишев. Русская премия как будто пока не определилась, утверждать ли ей имперские и политические интересы России или поддерживать живую, настоящую литературу. Церемония в этом году не имела столь откровенной шовинистического характера, как в прошлом, но резкий контраст между официальной советской манерой ведущих церемонии, самим ее порядком, торжественными речами кремлевских технологов Глеба Павловского и Модесты Колерова и ироническими речами некоторых лауреатов был заметен. Вот фрагмент выступления лауреата русской премии в номинации «Малая проза» Талипа Ибраимова, Киргизия.
Русская премия для меня великая честь. У меня никогда не было наград. Одни выговоры, нагоняя, выжимания с работы. Последний раз перед Новым годом выжили с работы. Моя теща почему-то всю жизнь верила в мои какие-то выдающиеся качества. И мои постоянные эти поражения в жизни ее сделали черным мизантропом. Когда весть дошла, что мне премию дали, она радовалась как безумная и превратилась в оптимиста. И я тоже больше всего радуюсь за тещу.
А вот впечатление от русской премии главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
Идея поддерживать русскую литературу за государственными пределами русского языка абсолютно правильная, поскольку сегодня территория русской литературы – земной шар. Неясно только, почему попытка поддерживать русскую литературу за государственными пределами России приобретает такой натужный имперский характер. Именно это досадная черта, которая видна в церемонии награждения, потому что и награжденные произведения, и работа жюри, и тот поток, который идет на русскую премию, он, по счастью, этой мучительной натужности и зловонной имперскости полностью лишен.
Столь же резко высказывается Дмитрий Кузьмин, поэт, критик, издатель.
На поэзию тем политическим и политизированным силам, которые каким-то образом за этим отчасти стоят, было в большей степени наплевать. На других номинациях, возможно, в большей степени сказалась идеологическая задача, внешняя по отношению к литературе. По крайней мере, в речи одного из финалистов, неведомого мне писателя, произнесшего безумную тираду о том, что совсем было уж собрались в 30-е годы загубить русскую литературу посредством перевода русского языка на латиницу, да Сталин не дал, поскольку русский язык и литературу любил. Вот эта речь, мне кажется, тоже очень свидетельствовала о том, что, по крайней мере, у какого-то пласта участников всего этого процесса в голове не литература, а политические спекуляции довольно дешевого свойства.
О русской премии говорил Дмитрий Кузьмин, поэт, издатель, критик. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Космический турист Чарльз Симони осуществил детскую мечту. Он проведет 10 дней на Международной космической станции. Жители Петербурга против сноса Фрунзенского универмага. Они считают его памятником архитектуры советской эпохи. Новости экономики и спорта – все это во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 7 часов, сразу после новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня гость в студии «Радио Свобода» Владимир Лысенко, президент Института современной политики. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях к этому часу. В Киеве сторонники правящей коалиции намерены сегодня вывести тысячи людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. На Камчатке и Сахалине, во Владивостоке, Хабаровске, Ижевске и Перми десятки тысяч человек приняли участие в митингах в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов за достойную пенсию. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого «целителя» Григория Гробового. Прокуратура обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере. Суд по иску семьи Сластиных, потерявшей родственников в авиакатастрофе в Иркутске, начнется 10 мая. Об этом было объявлено сегодня в городе Обь, Новосибирская область, на предварительных слушаниях. Семья из Улан-Удэ требует, чтобы авиакомпания «Сибирь» выплатила ей 20 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба. На телеканале ТВЦ закрыта программа «Бойцовский клуб», и это сделано по политическим мотивам. Об этом заявил ее шеф-редактор Алексей Навальный. По его словам, передача о проблемах призыва, запланированная на 11 апреля, в эфир не выйдет. США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Япония объявила о продлении на полгода срока действия санкций против Северной Кореи. В октябре прошлого года Токио полностью остановил импорт из КНДР после того, как Пхеньян провел ядерные испытания. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в полдень» и ее ведущий Арслан Саидов. Сейчас на очереди новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Вольцкая.
Петербург. Сегодня в Горном институте откроется 7-й международный форум «Топливный энергетический комплекс России». В течение 3 дней виднейшие специалисты в области добычи, переработки, транспортировки и экспорта энергии обсудят проблемы невозобновляемых источников энергии, а также складывающуюся в России ситуацию, когда и на государственном уровне, и в общественном сознании переработке нефти и газа уделяется гораздо меньше внимания, чем добыче, что обрекает страну на усиление зависимости от сырьевого экспорта. Москва. На оформление в собственность даже по упрощенной процедуре всех земельных участков Подмосковья может потребоваться более 40 лет. Такие данные были приведены на заседании Совета по земельным отношениям в Московской области. Низкие темпы связаны с продолжительностью процедуры оформления участков в органах регистрации и отсутствием в области системы муниципальных предприятий, которые могли бы принимать документы на регистрацию участков в режиме одного окна. Петербург. Дирекция комплекса защитных сооружений перекрыла проезд по участку технологической дороги, ведущей к паромно-перегрузочному комплексу с пунктом пропуска через государственную границу, которую строит финская компания «Моби-Дик». Финны считают действия российской стороны незаконными и собираются обжаловать их в суде. Заместитель генерального директора по управлению имуществом дирекции КЗС Геннадий Корабельщиков считает, что российская сторона не нарушает своих обязательств.
Мы должны предоставить беспрепятственный доступ к земельным участкам других арендаторов в том случае, если нет альтернативного подъезда. Значит, мы считаем, что альтернативный подъезд есть. И на доброе здоровье, пускай они ездят как хотят по улице гидростроителей.
Однако маршрут, которым предложили пользоваться Моби-Дику, проходит через зону жилой застройки Кронштадта, а значит, около 400 большегрузных машин в день будут проходить под окнами жилых домов, что уже вызвало бурные протесты со стороны администрации Кронштадтского района. Москва. Столичное правительство разрешило вырубить в заповеднике Царицына свыше 3000 деревьев и 200 тысяч кустарников в рамках подготовки к строительству в парке сети элитных мини-отелей. Сеть VIP-отелей будет называться «Царская деревня». Московская экологическая федерация направила в Генпрокуратуру запрос о законности проекта реконструкции парка. Новости Москвы и Петербурга. 10 апреля. Татьяна Вольская.
В Петербурге новый конфликт, связанный с планами по реконструкции города. Общественность выступает против идеи сноса Фрунзенского универмага, который считают памятником архитектуры советской эпохи. 18 апреля должна быть готова историко-архитектурная экспертиза здания, которая определит судьбу Фрунзенского универмага. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Построенный в 1938 году, Фрунзенский универмаг является ярким образцом русского архитектурного авангарда, конструктивизма. Зарубежные специалисты и ценители архитектуры специально приезжают в Петербург, чтобы совершить особую экскурсию и познакомиться со стилем безукоризненной геометрической чистоты. В Европе конструктивизм практически не представлен, однако с каждым годом маршрут этой экскурсии все сокращается. В прошлом году снесли Дом культуры имени Капранова, стадион имени Кирова. Под строительство второй сцены Мариинского театра снесли ДК первой пятилетки. И вот теперь в городе заговорили о возможном сносе Фрунзенского универмага, расположенного на правительственной трассе в Московском проспекте. В связи с информацией о возможном сносе здания, еще в январе по инициативе депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Ковалева городской парламент направил губернатору запрос о судьбе здания. Пришедший от Валентины Матвиенко ответ ясности в ситуацию не внес, рассказал Алексей Ковалев.
Ответ был уклончивый. В ответе говорилось о том, что ни о каких планах сноса здания якобы правительство не уведомлено, и у них таких материалов нет.
Однако сразу после выборов в законодательное собрание чиновники Комитета по инвестициям и стратегическому планированию рассказали о проекте знаменитого английского архитектора Нормана Фостера по строительству бизнес-центра класса А на месте Фрунзенского универмага. Как выяснил Алексей Ковалев, этот проект появился еще в конце прошлого года.
Оказывается, Комитет по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, начиная с декабря, рассматривает как именно первый и реальный вариант строительства нового комплекса компании GFC на территории Фрунзенского универмага и прилегающих кварталов при полном уничтожении здания Фрунзенского универмага. Таким образом, правительство не могло не знать об этом, то есть ответ содержал неверную информацию. Для отвода глаз, может быть, уж как минимум, нужно признать в таком случае, Валентина Ивановна не знает, что делается у нее в комитетах. Но, честно говоря, поверить в это трудно, потому что проект Нормана Фостера на строительство нового вот этого комплекса был показан уже на какой-то выставке международной и с легкой руки именно Комитета по инвестициям, и не знать об этом губернатор не могла.
Данная ситуация стала возможна потому, что здание Фрунзенского универмага не прошло полную процедуру оформления в качестве памятника архитектуры, считает Алексей Ковалев.
Это здание является юридически выявленным объектом культурного наследия, то есть оно не внесено еще в государственный реестр, но предложено для внесения в государственный реестр. К сожалению, внесение его в списки памятников затормозилось, возможно, для того, чтобы можно было приватизировать это здание, что и было осуществлено в 90-е годы.
Между тем, новый собственник уже приступил к освобождению здания от арендаторов, а в ассоциации по сносу зданий готовится к исполнению заказа на снос Фрунзенского. Это подтвердил председатель Совета директоров ассоциации по сносу зданий Игорь Тупальский. Как пишет газета «Коммерсант», покупателем здания выступает дочерняя девелоперская компания Внешторбанка ВТБ «Капитал», которой руководит сын губернатора Петербурга Сергей Матвиенко. Впрочем, ни банк, ни ВТБ «Капитал» эту информацию пока не комментируют. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Российский космический корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур 7 апреля, состыковался с Международной космической станцией. Два российских космонавта Федор Юрчихин и Олег Котов проработают на МКС полгода. Вместе с ними на станцию прилетел американский космический турист Чарльз Симони, который пробудет на орбите 10 дней. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Два российских космонавта из экипажа 15-й основной экспедиции полгода будут работать на станции. Федор Юрчихин и Олег Котов. А Чарльз Симони через 12 дней вернется на Землю вместе с экипажем предыдущей экспедиции Михаилом Тюриным и Майклом Лопес-Алегрия, о котором так рассказывает Сергей Пузанов, координатор НАСА по связям с общественностью.
Лопес-Алегрия установил несколько рекордов мировых для американцев. Стал самым таким, скажем, долгожителем в космосе из Америки. Он совершил максимальное среди американских астронавтов количество выходов в открытый космос. По продолжительности у него тоже очень такой длительный полет. Ну, конечно, с нашим Поляковым не сравнится, но все равно довольно длительное пребывание в космосе. Еще одна основная экспедиция, то есть полет продолжается, продолжается присутствие человека на борту МКС. Если говорить о впервые, тут получилось так, что на борту будет находиться еще одна американка, это Сунита Уильямс, которую будут потом уже менять на шаттле. Сложная схема постоянного экипажа. Один член экипажа остается с предыдущей экспедицией и переходит уже в другую экспедицию, если говорить об особенностях данного полета.
Обязанности командира на борту «Союза» выполняет Олег Котов. Ему 41 год, 15 лет он является ведущим врачом-испытателем Центра подготовки космонавтов. Он закончил военно-медицинскую академию и летное училище. Второму российскому космонавту Федору Юрчихину 49 лет. После учебы в МАИ он почти четверть века работал в РКК «Энергия». А так называемый космический турист – один из самых подготовленных за историю существования этого туризма. 58-летний американец венгерского происхождения Чарльз Симони мечтал о космосе с 13 лет. Как активист венгерского клуба юных космонавтов, он выиграл призовую поездку в Москву, где вместе с другими ребятами встречался с космонавтами. А взрослым эмигрировал в Штаты, 20 лет работал в компании Microsoft, он один из создателей популярных программ Word и Excel. У него теперь собственная компания и капиталы, за счет которых и осуществилась мечта. Ведь полет космического туриста в разных экспедициях стоит от 20 до 25 миллионов долларов. Чарльз пятый космический турист и 450-й человек, побывавший на околоземной орбите. Он имеет лицензию пилота многодвигательных летательных аппаратов, реактивных самолетов и вертолетов с общим налетом более 2000 часов. А после участия в 15-й космической экспедиции к этому списку добавится на борту МКС путь в 8 миллионов километров, почти 200 витков вокруг Земли. Накануне стыковки Центр управления полетами на каждом витке корабля проводил сеансы связи с экипажем, рассказал представитель пресс-службы Валерий Лынь.
Турист все-таки летит туда, чтобы как-то прочувствовать на себе те впечатления, которые бывают в космосе. Поэтому, естественно, ожидать, что, конечно, реакция у туристов более оживленная, так сказать, более открытая. Конечно, в первое время там довольно всем приходится тяжело, особенно вот таким вот, которые проходили ускоренную подготовку. Это можно вот почитать в дневниках Анюши Ансари, она довольно откровенно говорила о своих впечатлениях. Но, тем не менее, каждый из них, даже не будучи таким подготовленным, как, допустим, сейчас Чарльз Симони, а такие, которые летали перед ним, по физической подготовке они, конечно, ему уступают.
Действительно, просто туристом Чарльза Симони не считает. Он проведет научные эксперименты для европейского и японского космических агентств, а экипажу за полгода предстоит много работы. Более 40 научных экспериментов, как минимум дважды выход в открытый космос по программе строительства МКС. Кроме того, 15-я экспедиция примет два американских шаттла и два российских грузовых корабля «Прогресс». Ни один из космонавтов 15-й экспедиции не имел опыта полетов на российских кораблях серии «Союз ТМА-10». Федор Юрчихин один раз летал в космос на американском шаттле. Накануне Дня космонавтики с особым почтением все отмечают, что Олег Котов стал сотым отечественным космонавтом. В этом списке под номером один, конечно, Юрий Гагарин, координатор НАСА по связям с общественностью Юрий Пузанов.
Это совпадает с празднованием Дня космонавтики и первого полета шаттла, то есть такая тоже знаменательная дата, если говорить об исторических таких экскурсах. То есть Россия запустила первого человека в космос, а американцы 12 апреля запустили свой первый шаттл. 81-м, 12 апреля, поэтому дата такая знаменательная. То есть они уже будут на станции и будут широко отмечать этот праздник. Руководство будет выходить на борт и общаться с космонавтами, то есть довольно такое большое внимание будет.
Хотя главная, конечно, работа Чарльза Симони прежде всего предвкушает радость от фото и видеосъемки. А 20 апреля он должен вернуться на Землю вместе вместе с Михаилом Тюриным и Майклом Лопес-Алегрией, объясняет Сергей Пузанов.
Посадку будет совершать как раз американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия. В последнее время использовал схему смены экипажей именно при помощи российских союзов, потому что шаттлы не летали. Но даже когда шаттлы стали летать, они в основном были использованы для задач там строительства, дооснащения станции. Поэтому экономили места, использовали союзы для вот такой вот пересменки.
Полгода работы для тех, кто останется на МКС, а про багаж пятого космического туриста рассказывают так. Симони взял с собой паспорт, чтобы в космосе поставить на его страницу печать МКС свой личный медальон, флаги США, Венгрии и России и, как амулет, бумажную компьютерную ленту от советского компьютера «Урал», на котором Симони впервые начал работать в 64-м году, а еще рисунки венгерских детей. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Киеве сторонники правящей коалиции намерены сегодня вывести тысячи людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. Во многих регионах России сегодня проходят митинги в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов за достойную пенсию. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Гробового. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, который ужесточает ответственность за нарушение авторских и смежных прав, а также за незаконное использование товарного знака. В частности, соответствующие преступления из категории средней тяжести переводятся в категорию тяжких, а максимальный срок лишения свободы за их совершение увеличивается с 5 лет до 6. Президент России также подписал закон, направленный на усиление административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В этом документе впервые размер штрафов за совершение наиболее опасных с экономической точки зрения нарушений, а именно злоупотребление доминирующим положением на рынке, заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, установлен в процентном отношении от суммы выручки при реализации товаров, работ или услуг. Российский «Газпром» утвердил программу развития своей газозаправочной сети, рассчитанную до 2015 года, которая, как прогнозирует концерн, позволит удвоить российский парк автомобилей, работающих на природном газе, а также сократить суммарные вредные выбросы в атмосферу на 1 миллион тонн. Документ, в частности, предусматривает ввод в эксплуатацию за этот период 200 газозаправочных станций и 90 передвижных автогазозаправщиков в 47 регионах страны. Сейчас, по данным «Газпрома», в России действует примерно 220 газозаправочных станций, 190 из которых принадлежат концерну, а на природном газе работают около 60 тысяч автомобилей. Международный валютный фонд считает, что состояние и ближайшие перспективы мировой экономики не внушают серьезных опасений, но при этом призывает политическую и экономическую элиту мира внимательно следить за ходом развития событий. Как заявил директор-распорядитель фонда Родриго де Рата, он не считает, что риски замедления экономического роста в мире увеличились по сравнению с тем уровнем, на котором они находились год назад. Лондонская фондовая биржа в 2006 году сохранила свое доминирующее положение на европейских рынках первичных размещений акций. Как говорится в материалах исследовательской компании PricewaterhouseCoopers, на ее долю пришлось 45% как объема привлеченных средств, так и количество всех размещений. В целом, в прошлом году число первичных размещений акций в Европе увеличилось на 9%, до 653, а объем привлеченных компаниями средств на 27%, примерно до 65,5 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 25 рублей 98 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, по сравнению с понедельником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была экономическая панорама. Ее подготовил, как всегда, Иван Трефилов. И от новостей экономики к спортивным достижениям. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Добрый день.
Добрый день, Аслан. Спасибо. Итак, сегодня в выпуске старт теннисного турнира в Чарльстоне. Древние тувинцы проводили, оказывается, свои Олимпийские игры, и Баку вступает в Олимпийскую гонку. Об этом поговорим после выпуска спортивных новостей. На теннисном турнире в Чарльстоне Василиса Бардина в первом круге победила Елену Веснину. Еще одна россиянка Вера Звонарева выиграла у француженки Натали Дыши, а Анастасия Родионова обыграла Еву Бернерову из Чехии. Алина Житкова проиграла Михаэле Крайчик из Голландии, Вера Душевина уступила француженке Араван Резаи. Российский теннисист Теймураз Гавашвили не смог выйти во второй круг на турнире в Валенсии. В стартовом матче россиянин проиграл французу Жилю Симону. В понедельник были сыграны несколько матчей 33-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Две встречи завершились со счетом 0-0. Ньюкасл принимал Арсенал, Чарльтон выиграл с Ридингом. Астон Вилла Уиган ничья 1-1, также сыграли Болтон и Эвертон. Манчестер Сити в гостях победил Фулхэм, Уотфорд выиграл у Портсмута со счетом 4-2. Напомню, лидеры Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль свои матчи сегодня проводят в Лиге чемпионов. Баскетбол. Очередные встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сан-Антонио выиграл у Портленда, Даллас у Лос-Анджелес Клиперс, а Денвер у Лос-Анджелес Лейкерс, а Голден Стейт у Юты. Еще 4 встречи выиграли гости. Детройт победил Нью-Йорк, Орландо выиграл у Милуоки, Торонто взял верх над Миннесотой, а Хьюстон над Сиэтлом. У Олимпийских игр есть и центральноазиатские, и скифские, а значит, в какой-то мере и тувинские корни. В этом уверен известный исследователь из Кызыла. Предположение, конечно, смелое, но исходит оно от человека, который привык связывать факты в логическую цепочку. Рассказывает наш корреспондент в столице Тувы Александр Филатенко.
Вячеслав Доржа, генерал-лейтенант юстиции. 5 лет назад он подал в отставку и вплотную занялся научными исследованиями тувинской истории и народных традиций.
Главная тема исследования была исследование традиционной формы мировоззрения, присущей тувинцам. Наш надым, традиционное игрище тувинцев, состоящее из борьбы, стрельбы из лука и скачек, имеют какое-то очень глубокое сакральное значение. Это был как бы театр, театрализованное действие, когда собирался все племя, весь народ. Каждый род выставлял своих борцов, лошадей на скачки, своих стрелков из лука. Это была как бы демонстрация силы, ловкости, искусства стрельбы, значит, перед высшими силами. И при этом это был как бы одновременно тест, с помощью которого высшие силы давали победу тому или иному представителю рода.
Как известно, первые Олимпийские игры в Древней Греции тоже посвящались богам и превращались в праздник для народа. Олимпионику, победителю игр, соотечественники воздавали почести, каких удостаивались боги. То же самое, утверждает Вячеслав Доржа, существовало и у предков древних тувинцев. Только традиции эти появились в Центральной Азии гораздо раньше, примерно в 3-м тысячелетии до нашей эры, на заре кочевой цивилизации. То есть еще за 2 тысячелетия до проведения первых Олимпийских игр в Элладе.
После того, как победитель в схватке выявлялся, племенные вожди, шаманы в прошлом, это наюны, то есть князья наши, значит, давали борцу в качестве приза горсть пыштак. Пыштак – это сыр, белая пища. Белая пища у нас вообще считалась сакральной пищей. Борец выходил в середину, один кусочек обязательно он должен был попробовать, а всю остальную горсть сыра бросал вверх. А в момент проведения соревнований над борцами кружили орлы. Орлы на лету хватали эти куски. Считалось, что борец таким образом делится частью своей победы, делится с высшими силами.
В дни проведения Олимпиад воцарялось согласие и примирение. Войны прекращались. Так же было и у древних тувинцев в дни их Олимпийских игр, то есть надыма.
Мы привыкли смотреть на все глазами авторов отдельных произведений, источников. Одним из крупнейших источников информации о жизни вообще мира является Геродот, который в своей книге, в истории своей, описал как раз все народы, проживающие вокруг Греции. Считается, что Греция – это прародина человечества, колыбель цивилизации и все такое прочее. На самом деле, ни в коем случае нельзя сравнивать огромный скифский мир, представьте территорию, от района Читы, то есть Бурятии, Монголии, туда от Маньчжурии и до Черного моря. Это невероятные по масштабам территории, в которых проживал огромный конгломерат племен. На фоне этой массы представьте размер и численность греков. Скифский мир – это глобальный мир, а Греция – это как маленький, даже не область, а район этого скифского мира. Скифский мир, безусловно, имел больше усилий, прав, возможностей, потенциала на воздействие окружающего вокруг них людей, чем греческий мир.
Доктор исторических наук, академик, профессор Тувинского госуниверситета Николай Абаев подтверждает, что скифское троеборье действительно появилось на заре человечества. Как только кочевники приручили лошадь, возникло традиционное в современном понимании троеборье.
Вот эти вещи, они могли просто-напросто утратиться при взаимодействии с греками и превратились в почти что светское искусство, а не сакральное.
Профессор уверен, что результаты исследования Вячеслава Доржа вызовут не меньше резонанс в научном мире Тувы, чем предыдущие работы автора, и много заставят переосмыслить.
Да, скифам и да, азиатам, и невозможно не процитировать Блока. Дополню рассказ нашего корреспондента в Кызыле Александра Филатенко естественным предположением. Вполне возможно, что, опираясь на результаты исследований, вслед за Москвой, Сочи и Баку, столица Тувы также выдвинет свою кандидатуру на проведение очередных Олимпийских игр. Про Баку я упомянул недаром. Столица Азербайджана будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2016 года. Об этом не далее, как вчера, объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, и его заявление цитируют многие сегодняшние газеты и интернет-сайты. Алиев выступал на церемонии открытия спорткомплекса в окрестностях столицы, и он сказал, что заявки городов-претендентов должны быть отправлены в Международный Олимпийский комитет до 15 сентября. Известно также, что среди конкурентов в Баку будут такие известнейшие города, как Токио, Рио-де-Жанейро и Прага, а победитель олимпийского конкурса будет назван в 2009 году. И параллельно с этим в интернете появилось еще одно интереснейшее сообщение, также связанное с играми 2009 года. Депутаты 2016 года, простите. Депутаты Лос-Анджелеса приняли решение выделить $250 миллионов на тот случай, если город станет местом проведения Олимпиады этого самого 2016 года. Агентство AP сообщает, что губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру дано право подписать соглашение, согласно которому штат и государство будут ответственными в случае, если инвестирования в Олимпиаду станут убыточными. 14 апреля, то есть уже совсем скоро, в ближайшую субботу, по-моему, Американский Олимпийский комитет встретится с представителями двух крупнейших городов, Лос-Анджелеса и Чикаго, чтобы решить, будет ли США претендовать на право проведения этой Олимпиады. Ну, а среди других сообщений в прессе, в частности, обращу ваше внимание на статью Семена Новопрудского под названием «Мяч и свастика» в газете «Время новостей». Там напоминает автор, что после субботнего матча чемпионата России по футболу болельщики в метро зверски избили таджика. Почти рядовой случай. Можно сколько угодно разбираться, было ли это хулиганство или хулиганство на почве межнациональной ненависти, но факт остается фактом. Национальная и расовая ненависть в российском футболе давно но уже стало образом жизни для многих людей, и проявляется она постоянно и повсеместно. Семен Новопрудский, «Мяч и свастика», газета «Время новостей». Напомню, что сегодня в Чарльстоне, Валенсии и Хьюстоне продолжаются теннисные турниры. В Магнитогорске будет сыгран третий матч финала чемпионата России по хоккею между «Металлургом» и «Акбарсом». И, конечно же, сегодня две четвертьфинальные встречи футбольной Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед Рома» и «Валенсия Челси». Читайте интернет-сайт «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Здесь и спортивные новости, и комментарии экспертов. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Ее тема сегодня – это право на личную собственность. В программе принимает участие основатель Московской агропромышленной биржи, бывший советник вице-президента России, доктор искусствоведения Георгий Мирошник и адвокаты Владимир Волков, Михаил Федоров, а также эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский. Ведет программу Карен Агамиров. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. We'll be right back.
Руси Святая Пасха.
В Турции было закрыто несколько крупных оппозиционных газет.
Палестинцы требуют за израильского капрала освобождения около 1000 своих заключенных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мое решение конституционное и легитимное.
Мое решение конституционное и легитимное.
Нелегалы смогут подавать документы на получение 3-годичного разрешения работать в США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17.